Глава 29. Из окрестностей монолита мы ускользнули безо всяких проблем. Тара гнала сквозь ночь, уверенно ориентируясь между сопок, заросших сосновыми и лиственными лесами. Шлем девушки, скорее всего, имел функцию ночного видения, иначе двигаться с такой скоростью в темноте было бы невозможно. Ночь пролетела незаметно. Ближе к утру мы пересекли окраину заброшенного города. И за ним местность быстро начала меняться. Вокруг раскинулись рисовые и кукурузные поля, явно возделываемые человеческими руками. Они террасами взбегали на холмы, где виднелись хозяйственные постройки. Самих людей не было видно, но на глаза попадались свежие следы техники, пересекавшие злаковые плантации. «Фермеры!» — крикнула мне Тара, кивнув в сторону далекого холма, увенчанного целым комплексом построек с высокой металлической вышкой. «Живут снаружи. Отчаянные ребята. Энджело уже близко». Она показала рукой на каменистую гряду, над которой низко плыли серые облака. Девушка словно повеселела и прибавила скорость. Мы приближались к дому. Через час горы выросли, заслоняя полнеба. Над скалистыми вершинами кружили птицы, на недосягаемых кручах виднелись решетчатые силуэты дозорных башен. Не задерживаясь, Тара обогнала группу людей, окруженных целой отарой блеющих овец, и процессию из нескольких колесных автомобилей, сопровождаемую пулеметным пикапом. Я успел разглядеть, что нам приветственно машут руками.
«Наши уже знают о конвое. В Воксе идет предупреждение», — радостно выдохнула девушка. «Эй, Грей, мы типа попали. На входе толпа».
Мы приехали. Она уже тормозила ховер. Я совсем близко увидел скальные стены, отвесно уходящие вверх, и зияющее в них круглое металлическое жерло огромного тоннеля. Вход защищало нечто вроде форпоста, хорошо укрепленного и охраняемого. Сложенные из двойного ряда бетонных блоков высокие стены, смотровые щели и пулеметные гнезда. Я с удивлением опознал шестиногих тарантулов, противопехотных ботов времен утопии, грозно застывших на оборудованных огневых позициях, и даже вкопанный по самую башню тяжелый танк «Микадо», смотревший в сторону незваных гостей квадратным дулом плазмогана, черным от застарелой копоти. До этого мне попадались только старые остовы подобной боевой техники. Здесь же явно имелись рабочие, хоть и изношенные образцы. У наполовину распахнутых ворот дежурили вооруженные бойцы, по очереди запускавшие внутрь людей. Толпа, громко сказано, максимум несколько десятков, загоняющих в тоннель, восстановленные из старья, грузовые и сельскохозяйственные машины, доверху груженные всяким скарбом. Мычали коровы и козы, испуганно кудахтали куры в клетках, пирамиды, установленных в открытых кузовах. Мужчины с черными прокаленными солнцем лицами о чем-то яростно спорили с охранниками блокпоста. Возле процессии суетились женщины и галдели дети. До нас долетел матерок вояк, явно не очень обрадованных всем этим бардаком.
«Фермеры», прищурилась Тара, подруливая ближе и останавливая осу. «И все свое зверье тащит. Ну все, теперь в Энджелу надо смотреть под ноги».
Она чуть брезгливо сморщила нос. Да, амбре, окружавшее группу людей и животных, было весьма специфическим. «Слушай, а поселение что, находится в горе?» — спросил я, глядя на освещенный электрическими лампами зев тоннеля, где исчезали машины и люди после небольшого досмотра.
«В горе?» — округлила глаза девушка. — Нет, увидишь. Слушай, Грей, я тут как раз хотела с тобой, типа, поговорить.
Я кивнул, и Тара понизила голос.
— Слушай, я тут как бы подумала. В общем, не стоит сразу всем тут говорить, что ты, типа, инкарнатор. Могут не понять и все такое.
— Почему? — прямо спросил я.
— Ну, всякое бывает, — отвела глаза Тара. — Инки ведь тоже разные были. Да и не поверит никто, только языками чесать начнут. В общем, давай так. Ты, Грей, из города. Потерял память, ну, как мне рассказывал, лады? А там дальше решим.
Хорошо, не стал спорить я. Определенная логика в словах девушки была. Непонятно, как местные воспримут правду. Но от меня не скрылась некоторая недоговоренность, будто Тара о чем-то старательно умалчивала.
Физиогномика говорит о том, что она что-то скрывает. Думаю, нам нужно выяснить, что именно. Есть несколько вариантов, например...
Позже, Мико, оборвал я неугомонную нейросеть. Слишком много интересного происходило вокруг. Тара, обрадованно взмахнув рукой, подогнала ховербайк вплотную к длинной шестиосной грузовой платформе, прицепленной к тяжелому гусеничному тягачу. Над ней виднелись очертания чего-то громоздкого и округлого под брезентовым тентом, перехваченным ремнями-стропами. «Привет, Ли!» — сказал человек, сидящий на тракте тягача. Высокий и загорелый, он лениво перекатывал стебелек травы из одного угла рта в другой. На груди, в разрезе расстегнутого комбинезона, виднелся огромный желтоватый клык на черном шнурке. Из-за плеча торчал приклад штурмовой гаусс-винтовки. Когда он повернул голову, стал виден протез, серебрящийся на месте одного из глаз, и страшные шрамы, изрезавшие половину лица.
«Привет, Джон!» — радостно улыбнулась Тара. «Взяли кого-то крупного?»
Она кивнула на груз, укрытый брезентом. Джон спрыгнул, придерживая оружие, обошел вокруг платформы и поднял угол ткани. Оттуда на нас глянул огромный остекленевший глаз на оскаленной чешуйчатой морде размером с наш ховербайк. Грузом был мертвый морф, азур-чудовище, очень похожее на оранжево-синих исполинов, что я видел на опушке.
«Хутах!» — неподдельно изумилась Тара. «Ты завалил взрослого хутаха? Но как?»
«У каждого охотника свои секреты, Ли», — ответил Джон. «Вот когда пойдешь разведчиком в мою команду, все сама узнаешь».
«Тебе же Марта яйца оторвет, забыл, что ли?» — усмехнулась моя спутница.
«Как тебе язык еще не отрезали, Ли? Болтаешь, что попало. А у тебя что, новый напарник?»
«Ну, типа нет», — немного стушевалась Тара. «Это Грей, он из города».
«Привет, Грей из города». Джон, прищурив единственное око, окинул меня внимательным взглядом. «Что, прогулка на дикий континент? И как тебе наши края? Еще не успели сожрать?» «Пробовали, но меня сложно переварить, слишком жесткий», — усмехнулся я в ответ, не отводя глаза. Изуродованный охотник не казался старым, но седина на висках и морщинки в уголках глаз выдавали возраст. «Жесткий дядька. Несколько секунд мы мерились взглядами». Кибернетический глаз старался просто просверлить насквозь. Но я не сдавался, спокойно выдерживая недружелюбный взор. Здесь явно недолюбливали представители города, хотя и старались не показать этого в открытую.
«Я подобрала Грея на окраине Озоны. Он один выжил из рейда Легиона», — пояснила Тара, оборвав повисшее в воздухе напряжение.
«Чудеса случаются», — философски заметил собеседник. «Ты слышала предупреждение, надеюсь?» «Бродяги идут с юга. Очень большой конвой».
«Еле ушли от них», — хмыкнула девушка. «Пересеклись возле монолита. Пришлось немного пострелять».
«Хвостунишка», — зевнул Джон, сплюнул травинку и посоветовал мне. «Парень, осторожнее с этой занозой. Не успеешь оглянуться, как тебя охмурят и заставят плясать под ее дудочку».
«О морфах уже есть информация, Джо?»
Не обращая внимания, спросила Тара. «Нет. Что такое?»
«Мы видели целую стаю крысиного отродья. Раты, ратлинги, снорки, все дела. Типа мигрируют из Озоны. И тоже в нашем направлении».
«Ну и ладно. Может, сожрут половину бродяг», — лениво ответил охотник. «Нашим легче».
«Нет, ты не понял, Джо. У них появился король. Я сама его видела».
Джон несколько секунд неотрывно смотрел на девушку и усмехнулся. «Ты шутишь, Ли? Король? Азурическая тварь? Ты еще скажи, что инка там повстречала».
«Я не шучу, Джо. Грей тоже его видел, может подтвердить. И у меня есть запись», — нахмурилась девушка.
«Тогда какого хрена ты еще здесь, Ли?» — медленно произнес охотник. «Дуй к ангелам, пусть вызывают Нокса. Это вообще-то тревога, если ты не в курсе».
«Я и хотела тебя попросить пропустить нас вперед», — невинно хлопнула ресницами Тара. «Спасибо, Джо. Привет, Марти».
«Будешь должна, Ли», — проворчал одноглазый. Охрана блокпоста была хорошо и разнообразно вооружена. Тактические шлемы, тяжелая и средняя броня, кинетическое и импульсное оружие. Я заметил даже двух тяжело вооруженных бойцов в массивных трехметровых экзоскелетах. Сервомоторы до сих пор исправно работали. В таких кибернетических доспехах можно было легко гулять под пулеметным обстрелом.
«Это ангелы, типа наши легионеры», — тихо прошептала мне Тара. «Видишь парней в Кидо? Один из них бывший воин, сбежал из Джайпура. Ты лучше молчи, я сама все скажу».
На черных нагрудниках повторялся белый трафарет человека, распростершего крылья. Символ ангелов, наследников ангела, герб форта Энджело. Я вдруг задумался, что название поселения означает просто «Форт Ангела». Возможно, тот самый инкарнатор по имени Ангел и был последним коммодором Монолита, когда-то защищавшим этих людей. И именно под его надежное крыло они стекались сюда. Возможно. Бойцы на блокпосте проверяли личности входящих, снимая ДНК-отпечатки с помощью черного планшета. Если прикосновение Тары не вызвало никаких вопросов, то от моего по экрану разбежались большие красные круги и мяукнул тревожный сигнал. На меня тут же нацелились счетверённые стволы гаусс-пулемётов бойцов в кибернетических доспехах.
«Грей, спокойно», — вполголоса предупредила девушка. «Сдай оружие и криптор, и не дергайся».
Подойдя к старшему охраны, она начала что-то тихо и долго втолковывать хмурому бойцу. Меня в это время полностью обыскали и заставили сложить оружие, нож и кольцо криптор в небольшой металлический ящик. Наконец, ангел, беседующий с девушкой, неохотно кивнул, и нас обоих под конвоем отправили дальше, в металлическое жерло тоннеля. Я подумал было, что проверка закончена, но все оказалось не так просто. Тару увели, а меня проводили чуть дальше по коридору, оказавшемуся огромным длинным шлюзом, снабженным двумя круглыми толстенными дверьми, зависшими над входом и выходом. В конце тоннеля мерцал солнечный свет, но до него мы не добрались. Конвоиры втолкнули меня в одно из неприметных помещений, прятавшихся в стенах. Внутри не было ничего, кроме ряда металлических скамеек, привинченных к полу. Один из ангелов ловко и деловито пристегнул меня к ним наручниками и вышел. Снаружи лязгнул и заскрипел закрываемый замок. Меня заперли.
«Ничего страшного. Обычная проверка подозрительных людей. В связи с присутствием вблизи враждебного конвоя бродяг вполне разумные меры предосторожности».
Она была права, но без оружия и без гарантий в голову сами собой лезли нехорошие мысли. Тем более скучать в одиночестве пришлось более 2 часов, прежде чем снова заскрежетал замок и в камеру вошел новый человек. Худощавый и седой, в хорошем статусном черном комбинезоне, справа на груди серебрился уже знакомый крылатый силуэт. Несмотря на возраст, пришелец двигался легко и пластично, как хороший рукопашный боец. Повадки и острый ощупывающий взгляд сразу выдавали матерого волка. Он мгновенно оглядел и оценил меня, присев напротив. «Я Константин Нокс, командор ангелов», — коротко представился незнакомец. Глобиш, как и у Тары, был отрывистым и каким-то смазанным, но я уже приноровился к их диалекту. «Грей, теперь меня зовут Грей», — ответил я спокойно. «Я из города». «Рассказывай, как ты здесь оказался, Грей, с самого начала». «Тара наверняка уже все рассказала. Значит, это примитивная проверка, чтобы сверить наши показания». Нокс не отрывал глаз от моего лица, установив прочный зрительный контакт. Взгляд был пронизывающим, и более слабый человек наверняка затрепетал бы, как кролик перед удавом. У моего собеседника, несомненно, была мощная подавляющая харизма. В присутствии таких людей сложно лгать.
«Внимание, Грей, тебе не показалось, он использует оптический полиграф, функцию своей скрытой глазной аугментации. Лгать нельзя. Анализатор психофизиологических реакций довольно точный».
«Я понял. Значит, седой коммодор из местной службы безопасности. Скрытая аугментация. О таком я не слышал. Оба глаза допросчика оказались абсолютно нормальными, живыми. Интересно, какие еще сюрпризы меня ждут?» Краткий миг раздумья. Он видит перед собой молодого парня с клеймом города на лице и запястье, которого подобрали на границе Озоны после рейда Легиона. Он наверняка видел кинжал и кольцо, неопровержимо свидетельствующее о клановой принадлежности. Значит, скорее всего, все выводы уже сделаны, и от меня просто ждут подтверждения. Рассказать правду о том, что я инкарнатор, или продолжать играть роль Грея, трибута из Тимуса. Каковы могут быть последствия? В первом случае — непредсказуемыми. Скорее всего, сначала мне просто не поверят, сочтут безумцем или мистификатором. Даже если я смогу доказать, я слишком мало знаю, чтобы прогнозировать, как повернутся события. Ясно одно. будет обеспечено много абсолютно ненужного внимания. Моя цель — разобраться, что здесь происходит, и вернуться в город, чтобы открыть тайну своего прошлого. И под маской Грея сделать это гораздо проще. Значит, решено. Играем роль Свена Грейхольма, единственного выжившего из рейдовой группы, но при этом полностью потерявшего память. Оптический полиграф? Я не собирался лгать. Да и работают такие проверки только с людьми, не умеющими сдерживать бессознательный язык тела. Мимику, движение глаз и пальцев, темп сердцебиения и потоотделения. Мне проще, я не волновался. Абсолютное спокойствие недостижимо, но эндокринные и нервные усиления значительно облегчали контроль над эмоциями. Тщательно подбирая слова, я рассказал собеседнику свою историю, начиная с момента, как очнулся в теле Грея, упустив лишь незначительные подробности о смертях, воскрешениях и своей инкарнаторской сути. «Значит, ты из рейда Легиона, погибшего в Озоне?» — переспросил Нокс. «Любопытно, любопытно. Трибуты Стимуса, молодой заклинатель? Чем можешь подтвердить свои слова?» «Мой фамильный криптор у ваших людей. Еще есть вот это». Свободной рукой я протянул ему карточку с данными и фото Свена Грейхольма, болтавшуюся у меня на шее. «Похож», — кивнул Седой. «Я не слышал, чтобы клановые крипторы подделывали. Да. Город сообщал о рейде Легиона, и потом мы видели взрыв в той стороне. Я попросил Тару посмотреть, что случилось, и вдруг она находит тебя, единственного выжившего, потерявшего память. Идеальный способ отделаться от неудобных вопросов. Странная история, Грейхольм. Ты вполне можешь быть шпионом бродяг или святош, задурившим девчонке голову, так?»
«Я не шпион. И бродяг мы убивали по дороге», — чуть нахмурился я. «Тара может подтвердить».
«Да, она даже сделала фотофиксацию трупов», — подтвердил собеседник. «И ты вроде бы не врешь. Я чую такие вещи. Но у меня тут немного не сходится, мальчик. Вы прикончили бродяг позавчера, поздно вечером. А потом? Где вы были и что делали еще сутки?»
Он действительно проницателен. Очень быстро сопоставил время и нашел лакуну, которую мы с Тарой провели в монолите. Так и ловят на вранье. Мы с девушкой заранее подробно не договаривались, не подозревая подобную проверку.
Мы, нашли укрытие и...
Я пришел к выводу, что лучше сказать правду.
«Понятно», — протянул Нокс.
«Слушай, Грейхольм, Джессика — дочь моей двоюродной сестры. Ее отец тоже был хорошим человеком. В общем, клянусь ангелом, если с девчонкой что-то случится из-за какого-то городского, я голову тебе откручу. Ты меня понял?»
«Я тебя понял, Константин Нокс», — спокойно ответил я. «С ней будет все хорошо, обещаю. Она под моей защитой».
Седоголовый насмешливо хмыкнул, затем отстегнул меня от скамейки.
«Ты свободен. Твои вещи и оружие у Джесс. У нас спокойное поселение. Никакой пальбы, никаких драк, никаких нюхов, ясно? Сейчас хватает хлопот с эвакуацией фермеров, так что мои ребята на взводе, имей в виду».
«У вас есть связь с городом?» — спросил я, проигнорировав грозное предупреждение.
«Ретрансляторы не работают второй день. У бродяг дьявольски мощная глушилка в конвое», — поморщился Седой. «Осталась только внутренняя сеть, так что ничем не могу помочь. Пока конвой не пройдет мимо. Если он пройдет мимо».
Тара передала информацию о крысином короле и его встрече с бродягами.
«Да, их воксы я забрал. Будем изучать ваше видео».
«Я хотел бы помочь в ликвидации угрозы».
«Да», — прищурился Нокс, с интересом взглянув на меня. «Ты серьезно, парень? Мы потеряли уже троих разведчиков. Помочь он хочет. Здесь не до шуток. Все, давай на выход. Джесс заждалась снаружи».